Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 7 июля, пятница, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. В первую очередь мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На Украине фактически распалась оранжевая коалиция. Владимир Путин провел пресс-конференцию в интернете. Госдума России рассмотрит поправки к закону о борьбе с экстремизмом. Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. За него проголосовали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Морозу отдали голоса депутаты от его собственной партии, коммунистов и партии регионов. Депутаты от «Нашей Украины» и блока Юлии Тимошенко в голосовании не участвовали. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ранее в четверг социалисты отказались поддержать кандидатуру представителя «Нашей Украины» Петра Порошенко на пост спикера. После избрания Александр Мороз заявил, что политсовет его партии сегодня определит, в коалицию с какими силами вступят социалисты для формирования парламентского большинства. Продолжение этой темы сразу после выпуска новостей в утреннем часе программы «Время свободы». Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. По данным Интерфакса, законопроект предполагает расширение списка признаков экстремистской деятельности и усиление ответственности за публичную клевету в отношении высших должностных лиц. Авторы законопроекта предлагают также считать экстремизмом не только саму экстремистскую деятельность или прямые призывы к ее осуществлению, но и любые публичные выступления, которые допускают возможность осуществления такой деятельности. В Челябинском военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг было завершено оглашение обвинительного заключения и допрошены 4 свидетеля. Главный обвиняемый, младший сержант танкового училища Александр Сивяков, свою вину по-прежнему отрицает. Двое других, Геннадий Белимович и Павел Кузьменко, частично признали свою причастность к издевательствам над Сычевым.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде осуждены два молодых человека из местной группировки скинхедов. С подробностями Олег Родин.
Суд приговорил 17-летнего Романа Лаврентьева к 6 годам лишения свободы за убийство гражданина Армении Томаса Амаряна, совершенное 17 сентября 2005 года на почве национальной неприязни. 16-летний Александр Бойцов осужден за призывы к экстремистской деятельности и был приговорен к штрафу в размере 45 тысяч рублей. Бойцов и Лаврентьев преследовали проходящих по улице лиц кавказской внешности, среди которых был Томас Амарян. Бойцов выкрикивал экстремистские призывы, а Лаврентьев нанес Амаряну 19 ножевых ранений, от которых Амарян скончался. Как было установлено в ходе следствия, подсудимые входили в молодежную группировку неонацистской направленности, так называемых скинхедов. В их квартирах были изъяты компьютерные файлы с нацистской символикой и литература националистического содержания. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в интернете. Отвечая на вопрос о возможной отмене призыва в армию, президент сказал:
«В ближайшее время, годы, нам от призыва на действительную службу не уйти. Это невозможно сделать по экономическим соображениям. С 1 января 2007 года срок службы у нас по призыву сокращается до 1,5 лет, а с 1 января 2008 года до 12 месяцев. На меньший срок призывать молодых людей невозможно, просто невозможно ничему научить»,
сказал Владимир Путин. Конференция длилась более 2 часов. Из 160 тысяч вопросов Путин ответил на несколько десятков.
Радио «Свобода». Новости.
США провели консультации с другими членами Совета Безопасности ООН по вопросу о возможных мерах в ответ на ракетные испытания КНДР. Совет Безопасности ООН на закрытом заседании единодушно осудил запуск северокорейских ракет. Япония распространила среди членов Совета проект резолюции, предусматривающий введение экономических санкций в отношении КНДР. Президент США призвал выработать единую позицию по этому вопросу.
Мы хотим найти дипломатическое решение этой проблемы. И лучший способ для этого – выработать единую позицию и сказать Ким Чен Ын, что мы надеемся, что Северная Корея будет соблюдать нормы международного права,
сказал Джордж Буш. Россия и Китай заняли умеренную позицию, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил.
Попытки сразу же говорить о каких-то угрозах в адрес Северной Кореи приведут только к тому, что Северная Корея будет в ответ угрожать. Такое уже бывало раньше. И потом все равно возвращались за стол переговоров, только уже в гораздо более обострившейся и ухудшенной обстановке. Вот этого сейчас нужно избежать,
сказал министр иностранных дел России. На севере сектора Газа продолжаются ожесточенные столкновения израильских военных с палестинскими боевиками. В боях убиты по меньшей мере 17 палестинцев и израильский военнослужащий. В городе Бейт-Лахе в результате израильского ракетного удара погибли не менее 11 палестинцев и более 20 были ранены, сообщают палестинские источники. В Испании прошли переговоры между правящей в стране социалистической рабочей партией и партией Батасуна, политическим крылом баской террористической группировки ЭТА, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Цель переговоров – убедить Батасуну в необходимости навсегда расстаться с идеями терроризма, заявил секретарь отделения соцпартии в стране басков Пачи Лопес. Другой лидер баских социалистов Хосе Антонио Пастор опроверг обвинение консервативной оппозиции, которая увидела в самом факте переговоров политическую уступку экстремистам. «Мы вступили в переговоры на благо общества. Некоторым это не нравится. Речь не идет о политических уступках террористам, речь идет об урегулировании проблемы терроризма, о том, чтобы добиться консенсуса в обществе. Перспективы мирного процесса в стране басков открылись после того, как ЭТА объявила в марте о постоянном прекращении огня и выразила желание решить баскскую проблему мирным путем. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Глава ядерного ведомства Ирана Али Лариджани заявил, что его страна серьезно заинтересована в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Лариджани ведет в Брюсселе переговоры по этому вопросу с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Эти и другие события вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И о погоде. На большей части европейской территории России жаркий июльский пыл умеряли северные ветры, дующие по восточной окраине антициклона. Но уже сегодня погода изменится, синоптическая ситуация приведет к усилению жары на большей части европейской территории. В Москве сегодня днем 25-27 тепла, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 26-28.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Парламентский кризис на Украине продолжается. Появится ли в России общественное телевидение? Самому знаменитому топеру немого кино исполнилось 102 года.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час нашей программы. И мы переходим к главной теме. В преддверии саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге 11 июля начнет свою работу второй российский социальный форум. На нем соберутся антиглобалисты, представители экологических и правозащитных организаций, различных социально-протестных групп. И сегодня в Москве открывается второй всероссийский форум антиглобалистов. Различные массовые акции протеста традиционно сопровождают проведение встреч лидеров «Большой восьмерки». Подробности и развитие темы в течение нашей программы я напоминаю вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям.
Что вы знаете об антиглобалистах? Мы ждем ваших ответов на пейджер.
На Украине вчера поздно вечером на пост председателя Верховной Рады депутаты избрали лидера соцпартии Александра Мороза. Выборы спикера привели к расколу оранжевой коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, социалистов и пропрезидентского блока «Наша Украина». С подробностями из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Сформированная две недели назад оранжевая коалиция не выдержала испытания на прочность и развалилась при первом важном голосовании в Верховной Раде. В четверг, после того, как был выполнен ультиматум партии регионов, ее депутаты разблокировали работу парламента. Большинство получило возможность избрать спикера Верховной Рады. Однако неожиданно социалисты выступили против предложенной на этот пост от блока «Наша Украина» кандидатуры Петра Порошенко. Социалист Иосиф Винский, которому уже был обещан портфель первого вице-премьера в правительстве Юлии Тимошенко, назвал своего лидера Александра Мороза предателем, разрушившим демократическую коалицию. В нарушении достигнутых ранее договоренностей обвинил лидера соцпартии и Порошенко. Он снял свою кандидатуру, когда выяснилось, что за пост спикера будут бороться сам Мороз и представитель партии регионов Николай Азаров. Фракции «Наша Украина» и блока Юлии Тимошенко в знак протеста в полном составе отказались от участия в этих выборах. Итоги тайного голосования были объявлены вчера поздно вечером. При необходимом минимуме в 226 голосов 238 депутатов, в том числе все члены партии регионов и коммунисты, поддержали на пост председателя парламента лидера социалистов Александра Мороза. Выступая уже в качестве спикера, главной своей миссией он назвал объединение победителей и побежденных.
Мы должны снять напругу, которая створена штучно.
Мы должны снять искусственно созданное напряжение, чтобы не было наблюдаемого сейчас раскола Украины. Я уверен, что пойдут на сотрудничество те, кто сегодня считают себя победителями, и те, кто считают себя побежденными. Мороз уже возглавлял Верховную Раду в середине 90-х. Он один из авторов конституционной реформы, предполагающей переход Украины от президентской к парламентско-президентской форме правления. Его избрание руководителем Верховной Рады может привести к формированию в парламенте нового большинства с участием партий регионов, социалистов и коммунистов. Вероятным кандидатом от этой коалиции на пост премьер-министра Украины многие депутаты называют лидера партии регионов Виктора Януковича. Очевидно, что Мороз будет вести переговоры и о создании более широкой коалиции. Однако лидеры пропрезидентского блока уже заявили, что после вчерашних событий в парламенте участие нашей Украины в коалиции с социалистами невозможно. Исключает вхождение в новый альянс и блок Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Семь часов 7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Центральная тема публикации на первых полосах сегодняшних газет – это, разумеется, выступление президента во всемирной паутине. Российский президент вчера вышел в виртуальное пространство и дал пресс-конференцию на портале Яндекс.ру, пишет издание газета. За 2:10 он ответил на почти 40 вопросов по самым разнообразным темам. В завершении Владимир Путин пообещал ответить на некоторые другие вопросы на президентском сайте. Президент всея Руси, так озаглавлена публикация на первой полосе «Времени новостей». Издание отмечает, подключенная к всемирной сети страна президента совсем не боялась и откровенно веселилась. Владимир Владимирович, наверное, хотел ответить на действительно волнующие соотечественников вопросы. А многие россияне решили, что общение с президентом – сетевой прикол. Шутников оказалось крайне много, и веселье едва не разбило на голову остатки здравого смысла. Самыми популярными оказались вопросы про интернет-хохмы с медведом, про боевых человекоподобных роботов, которые должны охранять границы нашей страны, и про мальчика Никиту. А, к примеру, актуальный вопрос про то, как согласуется с нынешней демографической политикой призыв в армию молодых отцов и мизерная финансовая компенсация оставшимся в одиночестве мамам, остался далеко позади лидирующих шуток. Президент, впрочем, рискнул вступить в сетевую игру, пишет «Время новостей». Несколько иная оценка у газеты «Ведомости». Издание посвящает выступлению президента Путина в интернете и редакционную статью, и еще несколько комментариев. В редакционной статье, озаглавленной «Путин-чат», «Ведомости» пишут: «В прошедшей интернет-конференции интересны не столько ответы главы государства, сколько заданные ему вопросы, которые, по уверениям администрации сайта президент.яндекс.ру, не модерировались. Совокупность 160 тысяч заданных вопросов и более 1 200 000 поданных за них голосов – это портрет очень перспективной части российского общества, 22-миллионной интернет-аудитории. Высокие рейтинги вопросов о роботах и о Ктулху свидетельствует не о нежелании всерьез говорить с властью, а скорее о мобилизационных возможностях некоторых сетевых групп. Но раскладка по темам все же позволяет получить некоторое представление о реальных интересах интернет-аудитории. Наибольший с точки зрения «Ведомости» интерес вызвало обсуждение проблем жилья, качества жизни, личной жизни Путина, образования, экономики и бизнеса, армии, пенсий и пособий, коррупции и бюрократии. Почти все это соответствует наиболее продвигаемым правительствам и телевидением социальным темам и перекликается с содержанием национальных проектов. Похоже, что сфера деятельности, полученная первым вице-премьером Дмитрием Медведевым, более модная, чем отданная другому вице-премьеру Сергею Иванову. Вопросы армии, дедовщины и обороноспособности заняли лишь 6-е место. Публикации о интернет-конференции президента читайте также на первой полосе российской газеты «Комсомольской правды», газеты «Коммерсант».
Спасибо с обзором российской прессы, Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. По мнению обозревателя, это значит распад оранжевой коалиции. В Челябинском военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Глава ядерного ведомства Ирана Али Лариджани ведет в Брюсселе переговоры по ядерной проблеме с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. Президент России Владимир Путин в четверг провел пресс-конференцию в интернете. Он ответил почти на 50 вопросов из 160 тысяч. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Испытание северокорейских ракет. Шансы вернуться к диалогу на Корейском полуострове. Почему рубль не стал более конвертируемым? Есть ли спрос на российскую валюту за рубежом? Пресса Косово и независимость провинции. Роль Организации Объединенных Наций. Бизнес-леди Южного Кавказа. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И на очереди другое крупное спортивное событие. Новости Тур де Франс.
Да, напомню, что Тур де Франс — это самое... известная веломногодневка. В этом году она проводится в 93-й раз. И вчера там состоялся 5-й этап между городами Бове и Кан протяженностью 225 километров. Победу на нем одержал 3-кратный чемпион мира испанец Оскар Фрейра. Он на последних 100 метрах спринтерского финиша сумел опередить действующего чемпиона мира и обладателя желтой майки лидера бельгийца Тома Боунена. Третьим финишировал еще один испанец Инаки Исаси. В общем зачете впереди по-прежнему Боунен. Вторым идет австралиец Майкл Роджерс, а третьим Фрейра. Лучший из россиян Владимир Карпец занимает 9-е место и отстает от лидера на 28 секунд. И отмечу, что уже в ближайшую субботу ситуация в гонке может кардинально поменяться. После гонки с раздельным старта на 51 километр вообще главное событие обычно на Тур де Франс происходит на третьей заключительной неделе. Вчера в российской футбольной премьер-лиге были сыграны 5 матчей перенесенного с ноября 28-го тура. В Санкт-Петербурге «Динамо» и «Зенит» сыграли в ничью 0-0. Эта игра примечательна тем, что она стала первой для нового главного тренера «Зенита» Дика Адвоката и последней в истории стадиона имени Кирова, который будет закрыт на реконструкцию, в дальнейшем станет домашней базой «Зенита». «Локомотив» принимал «Сатурн». Этот матч тоже завершился нулевой ничьей. «ЦСКА» также в Москве выиграл у «Торпедо» 2-0. Оба гола были забиты с пенальти. Отличились Жо и Олич. Для бразильца его гол стал 12-м в нынешнем чемпионате. Он уверенно лидирует среди бомбардиров. «Луч энергии» во Владивостоке выиграла у «Крыльев» «Советов» 3-2. «Спартак» в Нальчике у «Ростова» 3-1. «ЦСКА» набрал 22 очка и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. На втором месте идет «Спартак» из Нальчика. У него 18 очков, у клубов «Рубин» и «Том» по 17 и по игре в запасе. В Измире продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Женская сборная России по сабле победила в финальном матче команду Польши 45-34. Чемпионками Европы стали Софья Великая, Елена Нечаева, Екатерина Федоркина и Екатерина Дьяченко. Третье место заняла сборная Франции. У мужчин в командных соревнованиях по рапире первыми стали французы, одолевшие в финале сборную Польши 45-42. Россияне в матче за третье место выиграли у румын 45-40. После 3 дней соревнований сборная России уверенно лидирует в общем зачете. У нее 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. На Уимблдоне вчера определились участницы главного матча в женском одиночном разряде. Россиянка Мария Шарапова в полуфинале уступила первой ракетке мира француженке Амели Моресмо 3-6, 6-3, 2-6. 6. В другом полуфинале встречались бельгийские теннисистки Ким Клейстерс и Жюстин Анен-Арден. И Анен-Арден выиграла со счетом 6-4, 7-6. Также вчера состоялся последний четвертьфинальный матч у мужчин, в котором испанский теннисист Рафаэль Надаль без труда одолел финна Ярко Ниеминена 6-3, 6-4, 6-4. Сегодня в полуфиналах Надаль сыграет с киприотом Маркосом Багдатисом, а швед Йонас Бьоркман с первой ракеткой турнира и мира швейцарцем Роджером Федерером.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Общественное телевидение в России может появиться уже в этом году, заявил генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко во время пресс-конференции в Центральном доме журналиста. По его мнению, создание общественного канала неизбежно, так как монополизация информационного пространства государством достигла предела. На пресс-конференции в Доме журналиста побывал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Как показал мониторинг, проведенный Центром экстремальной журналистики по методике словацкой организации «Мемо-98», президент Путин, правительство и «Единая Россия» в апреле-мае этого года получили 93% освещения в новостях на Первом канале и на канале «Россия». Это освещение отличалось исключительно позитивным или нейтральным содержанием. Альтернативная точка зрения на события политической жизни на этих каналах отсутствует. Именно этим вызвана необходимость создания общественного телевидения, сказал Игорь Яковенко.
Речь идет о создании реального общественного телерадиовещания в России, который не зависит от Кремля, от правительства и от любой ветви действующей власти. Это будет канал, который будет финансировать структуры гражданского общества и бизнес. Это будет спутниковый телеканал с развитой интернет-версией. В основном это дециметровый канал. Общий бюджет телеканала в пределах 8 миллионов долларов.
Руководитель Союза журналистов России сказал, что сигнал общероссийского общественного канала смогут принимать до 80% жителей России. Он также сообщил, что телеканал уже зарегистрирован как информационное агентство под названием «Другое». Канал так и будет называться «Другой». Обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская считает, что нельзя создавать общественное телевидение, как она выразилась, по приказу. Для этого необходим специальный закон об общественном телевидении. Кроме того, люди должны быть готовы оплачивать это телевидение, говорит Петровская.
Люди, для того, чтобы они могли ощутить, что это их телевидение и реально на него влиять, должны платить абонентскую плату. Я совершенно не могу себе представить, что до конца этого года мы получим, во-первых, то необходимое для функционирования общественного телевидения количество людей, которые заплатят эти деньги, и, во-вторых, что 80% населения будет им охвачено. Значит, один из существующих каналов, указом ли, не знаю, приказом ли, просто трансформирует, назовут его общественным. Это возможно. Ну, уже было одно телевидение, и тоже оно, вот, к несчастью, называлось общественным, которое было создано на деньги бизнес-сообщества. Потом от этого названия попросту отказались, это теперь называется Первый канал. Не знаю, общественное телевидение существует везде, опять же, по традиции в открытом доступе, а не на дециметре, не в интернете. Может быть, мы, как всегда, пойдем своим путем.
Тележурналист Владимир Познер в телефонном интервью «Радио Свобода» сказал, что, будучи руководителем Центра по созданию общественного телевидения в России, он ничего не слышал об организации такого канала уже в этом году. По его словам, общественное телевидение по определению не может зависеть от бизнес-сообщества, точно так же, как оно не может зависеть от власти. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Москва.
7:23 в Москве. Утреннюю программу продолжает рубрика «Русский политический интернет». Предстоящий 15 июля саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге также в центре внимания и электронных средств массовой информации. Одну из наиболее интересных публикаций представляет наш коллега Александр Гостев.
За более чем 30-летнюю историю встреч промышленно развитых держав, 5, 7, наконец, 8, никогда еще контраст между публичной дискуссией и тем, что будет происходить на саммите в Петербурге, не был столь явным, пишет сегодня главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в статье «Суверенитет на экспорт», опубликованной интернет-сайтом «Газета.ру».
В преддверии форума ажитация нарастает. Средства массовой информации соревнуются друг с другом, выдумывая интригу. Государственные деятели обмениваются многозначительными намеками, стараясь оправдать ожидания политизированной части публики. Но ни в коем случае не навредить общей, без того не блестящей атмосфере. При этом рутинная работа идет своим чередом. Чиновники разного калибра старательно вычищают из повестки дня все, что может вызвать хоть малейшее разногласие. Документы, которые будут приняты, уже согласованы. Кажется, ни у кого уже нет сомнений, что «Восьмерка» пройдет успешно, как говорили раньше, на высоком идейно-художественном уровне.
Несмотря на подобную предсказуемость конечного результата, общественная дискуссия, связанная с грядущей «Восьмеркой», познавательна, отмечает Федор Лукьянов. Она фиксирует новую ситуацию в отношениях Москвы и западных столиц, которую, как представляется, еще не все вполне осмыслили.
Судя по официальным заявлениям, которые делаются в США и в меньшей степени в Европе, а также по публикациям в прессе, западная сторона по-прежнему пытается рассматривать Россию в качестве страны, которая находится в движении. То есть идет процесс становления некой общественно-политической модели, напоминающей современную развитую демократию. В России же настроение иное, мы, собственно, никуда и не движемся, разве что вверх в такт рост нефтяных цен. А если и меняемся, то уж точно не в том направлении, которое предписывает так называемый цивилизованный мир.
Как пишет Федор Лукьянов, Россия больше не собирается, как прежде, спорить с кем-либо о том, отвечает ли она каким-то критериям или нет. Отныне критерии устанавливаем сами, сами же решаем, насколько им соответствуем.
Объяснить подобное изменение российского настроя только высокими ценами на углеводороды было бы упрощением. Вопрос глубже. Благодаря сырьевой конъюнктуре Россия впервые за долгое время наслаждается чувством полной свободы и независимости. Символично, что о суверенной демократии заговорили столь активно именно тогда, когда Минфин торжественно отрапортовал: советского долга Парижскому клубу больше нет.
Автор текста на сайте Газета.ру подчеркивает, сегодня зарубежные аналитики с некоторым сожалением признают, что у Запада не осталось рычагов воздействия на Кремль. В России это тоже осознают, по словам Федора Лукьянова, с чувством глубокого удовлетворения.
Вот это чувство полной независимости, которым российская элита наслаждается, что мы нужны всем, но при этом никто, в общем-то, не может на нас повлиять, оно ведет не только к определенным действиям во внешней политике, но создает впечатление, что оно как бы стимулирует некую интеллектуальную работу, попытки сформулировать не просто оборонительную, а наступательную, альтернативную западную идеологию. Мы это видим и в заявлениях о том, что в России существуют свои ценности, которые совершенно отличаются от западных. Ну и вот эта концепция суверенной демократии, о которой говорит Сурков, о которой говорят другие российские политологи, она, в общем, претендует на некую такую идеологию, которую можно не только использовать для внутреннего пользования, но даже при возможности как-то продвигать дальше, поскольку недовольство в мире той ситуации, которая сложилась в эпоху после холодной войны, то есть в эпоху фактического размывания суверенитетов, это недовольство довольно высоко, и, возможно, вот эта концепция, она найдет какой-то встречный интерес.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, интернет-сайт «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 июля, пятница, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Самому знаменитому топеру немого кино исполнилось 102 года. Второй Всероссийский форум антиглобалистов.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Я напоминаю, что форум антиглобалистов происходит в преддверии саммита «Большой восьмерки». И всевозможные акции протеста всегда соседствуют со встречами лидеров «Большой восьмерки». Репортаж на эту тему вы услышите буквально через несколько минут. И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а что вы знаете об антиглобалистах? Мы ждем ваших сообщений на пейджеры. Пока есть время, я прочитаю несколько, которые у нас уже есть. Лично я приветствую движение антиглобалистов, поскольку объективно они борются против мировой системы империализма, пишет наш слушатель Николай Борода. Эти действия и структуры классикам определены. Шумим, братцы, шумим, цитирует наш слушатель Николай Ломов. Антиглобалисты – это социал-демократы, так вот считает наш слушатель по имени Руслан Бровкин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
И я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». И я напоминаю вам, что мы обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» время гостей. Российско-израильский диалог в разгар ближневосточного кризиса. В программе участвует пресс-атташе посольства Израиля в России Михаэль Бродский и главный редактор газеты «Вести Тель-Авив» Сергей Подражанский. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте радио «Свобода».
а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наш коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня предотвращен взрыв на военном складе. Как сообщили в МВД республики, ночью часовой заметил, что на территорию погранотряда был заброшен черный сверток. Прибывшие на место саперы установили, что в нем находятся канистры с бензином, гранаты и взрыватели. Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. Морозу отдали голоса социалисты, коммунисты и партии регионов. Депутаты от нашей Украины и блока Юлии Тимошенко в голосовании не участвовали. По мнению обозревателей, это означает распад оранжевой коалиции. Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. Законопроект предполагает, в частности, усиление ответственности за публичную клевету в отношении высших должностных лиц. В Челябинском военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг было завершено оглашение обвинительного заключения и допрошено 4 свидетеля. Президент России Владимир Путин в четверг провел пресс-конференцию в интернете. За 2 часа он ответил почти на 50 вопросов из 160 тысяч, присланных по интернету. Более 30 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате взрывов и вооруженных нападений. Наиболее кровавым был теракт у шиитской мечети в городе Куфа к югу от Багдада, где погибли 12 человек. Глава ядерного ведомства Ирана Али Лариджани заявил, что его страна серьезно заинтересована в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Лариджани ведет в Брюсселе переговоры по этому вопросу с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. На севере сектора Газа продолжаются ожесточенные столкновения израильских военных с палестинскими боевиками. В боях убиты по меньшей мере 17 палестинцев и израильские военнослужащие. В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко. По его словам, новый спутниковый телеканал с интернет-версией будет доступен для 80% населения России. Американский космический корабль «Discovery» пристыковался к Международной космической станции. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
Как сообщают синоптики, на большей части европейской территории России жаркий июльский пыл умеряли северные ветры, дующие по восточной окраине антициклона. И уже сегодня погода изменится, синоптическая ситуация приведет к усилению жары на большей части территории. В Москве сегодня днем 25-27, ветер юго-западный 2-7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге 26-28 тепла.
7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С 11 по 16 июля в Петербурге пройдет второй российский социальный форум. На нем соберутся антиглобалисты, представители экологических и правозащитных организаций, различные социально-протестные группы. Городская власть разрешила проведение форума, шествия и митинга, однако, по словам организаторов, петербургские оппозиционеры, участники форума, подвергаются притеснениям со стороны правоохранительных органов. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин.
Второй российский социальный форум, который сами его участники называют «контрсаммитом», пройдет на стадионе имени Кирова. Уже дано разрешение на установку палаточного лагеря, примерно 30 палаток для приезжающих из-за границы и из других городов страны антиглобалистов, всего около 2000 человек. На форуме будет работать секция по защите прав и свобод граждан на митинги и публичные мероприятия против полицейского произвола, насилия и за свободу информации. Вторая секция – защита жилищных прав граждан, жителей общежитий, нанимателей и собственников. И третья секция связана с экологическими проблемами и им сопутствующими, например, с градостроительной деятельностью, уплотнительной застройкой. Будет обсуждаться тема исчезающего исторического Петербурга, городского общественного транспорта и другие. Помимо этого запланированы шествия и митинг на Петроградской стороне у крейсера «Аврора». Несмотря на то, что городская власть по согласованию с Кремлем форум поддерживает, правоохранительные органы на основании операции «Антиэкстремист» притесняют участников форума, говорит один из руководителей движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик.
Одна рука власти в лице вице-губернатора Тарасова и, видимо, городского правительства дает добро на проведение мероприятий, видимо, согласовав это сверху с Кремлем. А другая часть власти в лице ГУВД всех активистов оппозиции начинает шерстить по домам, причем с грубым нарушением закона. Когда людей с нарушением закона о милиции по звонку вызывают в райотделы, причем занимается этим уголовный розыск. Когда к людям приходят домой, когда вместо того, чтобы по закону рассылать повестки и оставлять таким образом письменные доказательства, благодаря которым они могут потом обжаловать незаконные действия, допустим, в прокуратуру или в суд, сотрудники уголовного розыска предпочитают давить на стариков. У нас был случай, когда в экстремисты записали 78-летнего доктора наук.
Не все оппозиционеры примут участие в контрсаммите. Коммунисты подали заявку на проведение своего шествия и митинга по Невскому проспекту, однако власти им отказали. Тем не менее, представители коммунистической партии собираются устроить несанкционированное шествие. К ним, скорее всего, присоединятся и члены НБП, которые также намерены активно протестовать в дни саммита. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Что вы знаете об антиглобалистах? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Оксана Гулязина обратилась к жителям Петербурга.
Ну, как бы, люди, которые протестуют, за что-то борются. Каждый придурится по-своему. Ну, если без грубости, без хулиганства, пожалуйста. Пускай протестуют, их не право. Демократическое общество, что хотят, то и делают.
Антиглобалисты? Я не знаю. От слова глобальное, я не знаю. Антиглобалисты, кто вообще, что это такое? Кто это такие?
Они выступают против интеграции экономики одних стран в другие, и при этом наживаются крупные компании. Но это вот основное. И они как бы влияют уже в дальнейшем на экономику других стран, подчиняя ее своим интересам.
Ну, это, наверное, те, кто против чего-то глобального такого.
Это молодые люди, в основном из Западной Европы, которые протестуют против власти финансовых корпораций. Я не очень знаком с их теориями, вот. Хотелось бы познакомиться получше, но возможности такой нет. Но вот они, может быть, приедут сейчас в Петербург, и мы познакомимся поближе.
Нет, вы знаете, не могу сказать ничего по этому поводу.
Представления нет абсолютно, я как бы в политику особо не вдариваюсь. Поэтому сложно сказать, что они конкретно из себя представляют, чем они занимаются, без понятия.
Я знаю, что эти люди стремятся противостоять объединению как бы мира под единой властью, скажем так.
Это люди, которые против того, чтобы прогресс происходил в мире. Может, я ошибаюсь?
Ну, наверное, это правильное движение, я так думаю.
Сложно. Я как-то над этим вопросом не задумывался, поэтому боюсь вам что-нибудь правильно сформулировать и высказать свою мысль, тем более на ходу.
Антиглобалисты, террористы, у них окончание-то одинаковое. Коммунисты, фашисты. Ну, я слышала, что они что-то против саммита, например. А зачем это? Зачем они выступают против всяких этих вот таких мероприятий?
Я думаю, что когда стоят бабушки где-то против посольства или консульства, они стоят не за бесплатно. Те же самые студенты, они не объединяются в толкучки, особенно когда сейчас девочка с какого-то региона едет, ей 15 лет, вряд ли она заработала что-то за свою жизнь. Все это продумано, те же самые скинхеты, которые нападают на детишек. Все это продумано, все это платят. Я думаю, это партия власти. Игры играют с нами, просто игры.
Да, это люди, которые защищают окружающую среду и не хотят, допустим, увеличения количества атомных электростанций и так далее.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, что вы знаете об антиглобалистах. Гуляйзина Оксана для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В 2006 году все населенные пункты Дальневосточного федерального округа будут обеспечены выходом в интернет. Разработаны очки для просмотра видео на плеерах iPod. Hewlett-Packard создает дисплеи, похожие на обыкновенную бумагу. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Вторая по величине сеть супермаркетов в Корее, Samsung Tesco, использует для изучения своих покупателей методы радиочастотной идентификации. Для этого Samsung Tesco оборудовала покупательские тележки и корзины радиометками. Об использовании радиометок рассказывает Владимир Губайловский.
Использование радиометок для регистрации получаемых товаров от поставщиков и учет расположения товаров на складе уже стало довольно привычным. Но корейская сеть супермаркетов пошла дальше. На конференции по радиометкам директор по информационным технологиям Samsung Tesco Кан Ти Ли сказал, что данные, собранные системой радиометок, позволяют оптимизировать расположение товаров таким образом, чтобы сократить среднюю длину пути покупателя по супермаркету. А менеджеры могут выявлять наиболее людные места в магазинах и менять расположение товаров так, чтобы уменьшить скопление людей.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Леонид Реймон заявил, что в этом году все населенные пункты Дальневосточного федерального округа будут обеспечены выходом в интернет и универсальными услугами телефонной связи. Для реализации этого проекта на территории округа планируется установить более 2000 таксофонов и запустить более 900 пунктов коллективного доступа в интернет. Японская компания Mikimoto Beans выпустила очки для плеера iPod компании Apple. Новинка представляет собой два жидкокристаллических дисплея с разрешением 320 на 240 пикселей. Как утверждают разработчики, перед глазами человека, надевшего очки, возникает картина, эквивалентная 50-дюймовому телевизору, размещенному в 2,5 метрах от зрителя. Вес новинки составляет порядка 80 граммов. Стоимость очков для iPod – $260. Как сообщает официальный блог лаборатории Hewlett-Packard, компания также ведет работы по созданию гибких компьютерных дисплеев, напоминающих обычную бумагу. Новое поколение дисплеев будет легким и гибким, и даже на ощупь будет напоминать обыкновенную бумагу. Дисплей можно будет свернуть или сложить. Считывать информацию с экрана можно будет даже при солнечном свете. Элементами питания будут служить тонкие батареи или солнечные панели.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова публикует сегодня свой комментарий по поводу общения Владимира Путина с пользователями интернета. «Где медведь?» – озаглавлена эта статья. «Пользователи интернета зря старались», – пишет Лысова. И главный вопрос – собирается ли Российская Федерация использовать для обороны своих рубежей огромных боевых человекоподобных роботов, до Владимира Путина так и не дошел, хотя перспективы применения этого оружия интересовали наибольшее количество людей. Именно этот вопрос стоял в верхней строчке статистики Яндекса в течение нескольких дней перед интернет-конференцией, так что сомнений в его лидерстве нет. Но готовившие сеанс общения с народом чиновники пренебрегли волеизъявлением людей. Вопросы были отфильтрованы ими в соответствии с их собственными вкусами и понятиями, как была отфильтрована общественность для общественной палаты. Поэтому ни там, ни там не нашлось и не найдется места конструкторам гигантских роботов или поклонникам медведа. Вопрос про то, как вы относитесь к медведу, второй по популярности. Обсуждение медведа и роботов скрашивало однообразную жизнь молодого поколения офисных служащих на протяжении нескольких дней. Да, они пытались превратить серьезные мероприятия в Кремля в балаган, но нельзя же все на свете делать со звериной серьезностью. Для молодежи, обитателей сети и поклонников живых журналов шуточные вопросы были своеобразным тестом, свой-чужой. Но Путин его не прошел, не зачет, заключает главный редактор «Ведомостей». На этой же четвертой полосе газеты по поводу интернет-конференции Владимира Путина высказывается научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Аналитик считает, что Яндекс, собиравший вопросы для президента, намеренно или нет, совершил подвиг гласности и демократии, позволив гражданам России не просто задавать Путину вопросы и голосовать за них, но видеть результат. Конечно, вопросы про демократию, Беслан и ряд других болезненных для президента тем не проходили модерацию или мистическим образом не попали в число популярных. Но за исключением наиболее политически чувствительных тем, картина получилась убедительной. Наиболее образованной и продвинутой части россиян оказалось не о чем спрашивать человека, принимающего все решения в стране. Ибо наиболее популярные вопросы об отношении к медведу и поцелуи мальчика Никиты в живот, демонстративные вопросы ни о чем. Да, конечно, пользователи интернета специфичны. Стёб и розыгрыш распространены в сети шире, чем в реальной жизни. Но они все же не идиоты, и им есть о чем спросить своего президента. Причины, по которым серьезные вопросы оказываются в разы менее популярны, чем стёб, не в безответственности россиян, а в том, что они знают, что уже услышат от президента. Будут элегантные остроты, ругань и угрозы в адрес чиновников-коррупционеров, но россияне слышат об этом уже 7-й год и, по-видимому, знают этому цену. И поэтому России не о чем говорить с Путиным. Единственная адекватная форма коммуникации – отмененное голосование против всех и интернетовское «Привет, красавчик», пишет на страницах «Ведомостей» Михаил Делягин.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желунов. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. По мнению обозревателей, это означает распад оранжевой коалиции. Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. В Челябинском военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Более 30 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате взрывов и вооруженных нападений. Глава ядерного ведомства Ирана Али Лариджани ведет в Брюсселе переговоры по ядерной проблеме с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. На волнах Радио «Свобода». Экономический обзор.
Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит в пятницу во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в любой иностранной валюте или условных единицах. Против этого закона выступает Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство финансов. Как сообщили представители Госдумы в редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, должностным лицам разрешается приводить сведения в иностранной валюте, в информации о внешнеторговых сделках, а также о бюджетах других государств. Государственная Дума России также планирует рассмотреть в третьем заключительном чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. Россия к 2015 году намерена увеличить почти в два раза, до 21%, свою долю на мировом рынке космических услуг, объем которого сейчас оценивается примерно в 20 миллиардов долларов. Это, как сообщил руководитель Федерального космического агентства Анатолий Перминов, предусмотрено стратегией развития ракетно-космической промышленности, одобренной в четверг российским правительством. Одной из задач документа, по его словам, является диверсификация российской космической продукции, а также увеличение в ней доли гражданского сектора с нынешней 20% до 30% к 2010 году. Доля России на мировом рынке строительства атомных электростанций составляет сейчас примерно 20%, а потенциальный портфель заказов на их возведение не менее 25 миллиардов долларов. Такие экспертные оценки были приведены на семинаре, посвященном участию российских компаний в международных конкурсах на рынках атомного машиностроения. Самыми перспективными рынками для России эксперты считают сейчас в частности Китай, Индию, Болгарию, а также страны Балтии, Центральной и Юго-Восточной Азии. В настоящее время специалисты из России строят два блока АЭС в Китае, столько же в Индии и один блок в Иране, а также проводят модернизацию двух блоков АЭС в Болгарии.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 26 рублей 91 копейка за доллар США и 34 рубля 28 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 28 центов.
В Москве 7:48. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 июля.
этот день в эфире «Свободы».
Анжелика Балабанова, соратница Ленина, один из основателей Третьего коммунистического интернационала, первый главный секретарь исполнительного комитета Коминтерна. Она познакомилась с Лениным еще до Первой русской революции 1905 года в Швейцарии. После Октябрьской революции работала в Москве в Коминтерне. В 1921 году покинула Советскую Россию навсегда. В своем интервью Анжелика Балабанова рассказывает о своем разрыве с Лениным. Радио «Свобода». 7 июля 1957 года.
Я порвала всякую связь с коммунистическим интернационалом из-за разногласий с практикой тогдашних руководителей Российской коммунистической партии. Главным образом из-за методов, которыми они пользовались как в коммунистическом интернационале, так и в самой России, и в их внутренней политике. Еще во время Первой мировой войны уже тогда намечались некоторые разногласия. То есть большинство социал-демократов считали и считаем, что победа социализма будет результатом воспитания рабочих масс в духе социализма и сознательной борьбы рабочего класса за свободу и равенство. Ленин же со своей стороны считал, что партией, движением должна руководить элита, то есть небольшая группа большевиков, проводящих в жизни постановление Центрального комитета партии. Да, к сожалению, Владимир Ильич был сторонником принципа «цель оправдывает средства». Поэтому он позволял и даже хотел, чтобы применяли ложь, клевету, а затем впоследствии и насилие. Он-то пришел к власти, но с ним большинство рабочего движения не пришло к власти. Оно осталось в стороне. Он не добился своего, потому что такими методами, которыми он руководился, нельзя было этого добиться. Что касается власти, то нужно сказать, что Ленин вообще не добивался власти для себя. Вот почему ему нужно всегда отличать его от его эпигонов. Для него власть пролетариата являлась только целью и средством к распространению тех идей во всем мире, в торжестве которых он видел торжество социализма.
Звучал голос Анжелики Балабановой, Радио «Свобода», 7 июля 1957 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час утреннего эфира очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Германии. В Берлине живет пианист, играющий мелодию «Боже, царя храни» по памяти с времен гражданской войны в России. Самому знаменитому топеру немого кино, немцу Вилли Зоммерфельду, исполнилось 102 года. Только что на экраны Германии вышел фильм о Зоммерфельде «Музыка молчания», который сняла режиссер Илона Циук, учившаяся в Москве и поэтому говорящая по-русски. С Илоной Циук о Вилли Зоммерфельде побеседовал корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Когда в Германии говорят о 20-х годах, имеют в виду прежде всего Берлин и неизменно прибавляют «золотые 20-е». Но для большинства живших тогда, в период расцвета искусств и наук, это были голодные годы, и студент консерватории Вилли Зоммерфельд подрабатывал топером в немом кино. Потом он стал дирижером оркестра. В 1933 году на приказ нового начальства приветствовать коллег, как положено, «Хайль Гитлер», 29-летний Зоммерфельд ответил: «Я занимаюсь своим делом, и у меня нет времени на эту ерунду». Его уволили, но в лагерь не отправили. И он до конца войны перебивался, делая аранжировки под чужим именем. К приходу советской армии он знал одно, но очень важное русское слово. Выйдя на пенсию в 70-е годы, Вилли Зоммерфельд предложил свои услуги топера снова и, что называется, попал в струю, точнее, в волну нового интереса к немому кино. Так он уже в 70 лет неожиданно стал знаменитым. О Вилли Зоммерфельде, героя своего фильма «Музыка молчания», говорит режиссер Илона Циок.
Меня биография на самом деле никогда еще не интересовала до той степени, чтобы ее рассказать точно или как-то как книга. Это мне не интересно. Я хотела найти концепцию под этого человека. Значит, кто он, что он нам оставляет. И вот, я очень быстро поняла, что единственное, что его делает особенным, это его музыка и его возраст. Он родился, когда родилось кино. Чуть позже, конечно, но где-то. И значит, он настоящий свидетель этих времен. Значит, он как единственный в мире, который имеет это чувство вот того времени, как тогда они аккомпанировали немому кино. И тогда я стала думать, как же мне эту музыку как можно больше включить в этот фильм. И потом оказалось, что есть фильмы, которые он особенно любит. И я поняла, что они все как-то связаны с его жизнью.
Многое необычно в этом маленьком, немногословном человеке. Он впервые женился в 54 года по любви с первого взгляда на женщине 27 лет. В картине «Столетний Зоммерфельд» напевает для своей жены песенку о том, что надо как можно чаще дарить цветы, потому что это иногда сильнее и важнее слов.
Для меня он как Швейк, который всегда все правильно делал, может интуитивно. Значит, он знал, что это нехорошее явление, вот этот Гитлер. Ему это не нравилось, но он не человек ума, который может все рассказать, почему, что и как, а просто он чувствует, что это все не то. И тогда он своим способом, он делает то, что ему кажется правильным. Ему это могло кончиться не очень хорошо для него, но как-то сопровождало его всегда в его жизни счастье. Потому что тоже факт, что он писал на приглашениях в армию, «Verreist auf Tournee».
Находится на гастролях.
Да. Знаете, это похоже на его музыку, между прочим. Он видит картины, знает, что играть. Он видит человека, знает, это мое. Ему говорят, скажи «Хай Гитлер», он знает, это не мое. Он говорит, что он маленький, поэтому все ум в руки, это все быстро идет. А я думаю, тоже вот сюда быстро переходит, что он сразу знает, что надо делать, не думая.
В картине Илоны Циок «Музыка молчания» Вилли Зоммерфельд рассказывает эпизод, подтверждающий его гениальность своего рода. Аккомпанируя картине, где некое чудовище приближалось к красивой, ни о чем не подозревающей героине, топер в момент нарастания напряжения прекращал играть и возобновлял игру, когда монстр набрасывался на женщину. «За это я заслужил лучший комплимент моей жизни», — говорит Зоммерфельд. Один из зрителей сказал мне потом, что эта пауза была лучшей музыкой, которую он слышал в кино.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а в следующем часе утренней программы вы услышите.
День памяти жертв теракта в Лондоне. Великобритания присоединяется к европейским исследованиям Марса. Второй всероссийский форум антиглобалистов.
Это главная тема нашего утреннего эфира. В преддверии саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге 11 июля начнет свою работу второй российский социальный форум. На нем соберутся антиглобалисты, представители экологических и правозащитных организаций, различные социально-протестных групп. И сегодня в Москве открывается второй всероссийский форум антиглобалистов. Различные массовые акции протеста всегда традиционно сопровождают проведение и встреч лидеров «Большой восьмерки». Подробности развития темы в ближайшие час. И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а что вы знаете об антиглобалистах?
А я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Европейский Союз разочарован действиями Ирана.
Свободу Александру Козулину.
Не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наша обязанность – сделать все для защиты граждан Израиля.
Воспитательница неоднократно избивала своего подопечного, оскорбляла в присутствии других подростков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.